Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня воскресный день, последний воскресный день в период празднования Пасхи. Православная Церковь предписывает нам читать Евангелие, повествующее об исцелении Господом нашим Иисусом Христом, человека, слепого от рождения. Это событие имеет особое место в череде событий, описываемых святым евангелистом Иоанном. Он уделяет ему особое внимание, и это, конечно же, не случайно. Более того, это событие обстоит рядом ситуаций, на которых евангелист особо акцентирует наше с вами внимание. В частности, он говорит о том, что прежде этого исцеления ученики обратились ко Спасителю и спросили его: «Господи, кто согрешил, родители этого человека или он сам, что он родился слепым?» Если для нас еще до некоторой степени может быть понятна одна половина вопроса, связанная с родителями, то вторая половина остается для нас совершенно непонятой. Действительно, как мог согрешить человек, который уже родился слепым? Иначе говоря, ни одного часа и даже ни одной минуты жизни его на земле не было в нормальном, зрячем состоянии. Соответственно, не было и возможности согрешить от чрева матери, поскольку он таковым уже родился. И для нас это действительно смотрится непонятным и удивительным. Но в данном случае мы с вами сталкиваемся с ветхозаветной религией в том виде, как она была сформирована ко времени пришествия на землю Спасителя, когда лидерами еврейского народа были книжники и фарисеи. И по толкованию этих людей человек мог согрешить и в утробе своей матери. Например, он мог в мыслях похулить Бога и таким образом испытать наказание, после чего раздался с разными увечьями. И в частности, собственно, обращаясь мысленно к этой концепции, к этой мысли, собственно, и задают ученики Христовы Спасителю этот самый вопрос: не мог ли человек согрешить в утробе своей матери? Но Спаситель говорит, что болезнь этого человека не по грехам его, но к славе Божией. И далее исцеляет слепорожденного. И исцеляет он тоже особым образом. Не просто повелением и не просто изречением некого слова, но он плюет на землю, делает смешение из пыли и слюны и помазывает этим брением очи. И потом мы видим, какую бурю негодований вызывает это действие среди фарисеев, среди учителей народа израильского. Почему? Да потому что действие, как всегда, происходит в субботу, в собрании. И поэтому к обвинению в том, что суббота нарушена самим фактом исцеления, прибавляется еще обвинение в том, что Спаситель совершил некую работу, нарушив субботнюю заповедь. Ведь он изготовлял лекарства из своей собственной слюны. И таким образом прямо нарушил предписание Моисеева закона: помни день субботний. И далее начинается долгая череда вопрошаний и самого этого человека, и его родителей о том, как же все-таки этот человек сделался зрячим. Нет ли здесь какой-либо подмены? Действительно ли это тот человек, который много лет сидел здесь, будучи слеп, и просил подаяния? Не произошло ли здесь какого-либо лукавства? Но суетные мысли и вопрошания фарисеев наталкиваются на твердый, незыблемый и очевидный для всех факт. Действительно, исцеление произошло над человеком слепым от рождения. И сам этот исцеленный со временем говорит, что не было в истории еще Израиля такого, чтобы кто-либо отверз очи слепорожденному. Не просто слепому, но рожденному уже слепым. И мы с вами, дорогие друзья, здесь сталкиваемся как раз с разным пониманием воли Божией, с разным осознанием предписаний, которые исполняет человек ради достижения богообщения, ради единства со своим Творцом и Спасителем. Христос, несомненно, как Сын Божий и как Бог воплотившийся, творит никакую иную волю, как только волю своего Небесного Отца, о чем Он неоднократно говорит в Евангелии. «Я пришел, дабы исполнить волю Отца моего Небесного». Но Он сталкивается в то же время с противодействием со стороны тех людей, которые полагают, что они-то как раз лучше всего знают, как надо творить волю Божию. Они осознают, что эта воля зафиксирована в предписаниях закона, и они разработали целую последовательную концепцию применения этого самого закона в разных жизненных ситуациях. И вот эта сухая, формальная, схоластическая идея исполнения божественной воли сталкивается с собственным живым, этим самым воплощением воли в действие Христа Спасителя. Мы с вами, дорогие друзья, часто действительно склонны уподобляться этим самым фарисеям, саддукеям и книжникам, когда пытаемся подойти к исполнению божественных заповедей формально, буквально, иногда даже схоластически. Главное, чтобы вычитать правила, главное, чтобы соблюсти пост. И забываем о том, что все это, что у нас есть в нашем богатом арсенале, предлагаемом Церковью для нашего благоуспеяния, есть не что иное, как наши костыли, которые помогают нам двигаться по пути спасения. А суть не в этом. Суть в том, чтобы все это помогало нам, поддерживало нас на пути шествия к Богу, на пути обретения спасения, единства со Христом. И таким образом мы часто тоже с вами уподобляемся этим самым людям, которые пытаются отменить волю Божию, отменить даже сам дух божественной заповеди ради следования букве, букве закона, закона божественного, но тем не менее сформулированного в виде определенных жестких предписаний человеческим языком. Мы с вами можем часто видеть, как из лучших побуждений христиане пытаются делать замечания тем людям, которые еще находятся только на пути к обретению веры, которые не знают всех норм и правил православной жизни, и потому часто невольно, не осознавая этого, нарушают. И можно видеть, как в храме встречает обличение и жесткие укорения человек, который зашел сюда, не выполнив соответствующих поклонов, соответствующего крестного знамени, либо был одет не в соответствии с традицией, которая предписывает нам православие. Но мы с вами-то должны радоваться тому, что вообще у человека проснулась в душе потребность к общению с Богом, что у него проснулась потребность зайти в этот храм и воздать хвалу Богу, либо вознести покаянные или просительные молитвы. Но сделаем мы ему замечание. И если это замечание будет без любви, без терпения и смирения явленного словом, то человек может вообще испытать отвращение церкви. Может у себя сложить в сознании такое мнение, что здесь одни лицемеры и как раз те самые фарисеи, для которых формальное соблюдение неких предписаний дороже живой сердечной веры. И таким образом человек может погибнуть, оттолкнувшись от церкви, и в его погибели будет и наша с вами вина. Постараемся же, дорогие мои, быть в исполнении заповедей подлинными учениками Христовыми, для которых действие Духа Божия в сердце имеет первичное, главное значение, а то, что является предназначением наших норм и правил, суть лишь помогающие нам ориентиры, которые дают нам возможность правильно использовать волю Божию, правильно ее понимать и правильно ее осуществлять в нашей жизни. Пусть этот замечательный пример того, как страдания человека привели его к спасению не только от телесной болезни, но и к спасению душевному, ибо он познал Христа Спасителя и таким образом оказался на пути к обретению вечной жизни. Он познал Христа, Мессию, Искупителя. Пусть и для нас служит примером того, как Христос мудро действует и в нашей жизни, и в жизни нашего народа. Мы сегодня с вами, кроме церковного празднования, празднуем также 9 мая, День Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Этот праздник уже имеет отражение в церковном календаре. Не случайно сегодня мы после совершения литургии будем служить благодарственный молебен в соответствии с благословением Святейшего Патриарха, в котором будем воздавать хвалу Богу за то, что Он не спаслал милости Своей нашему народу, позволил ему преодолеть искушение войны. И именно в эти сложные военные годы обрести веру, вернуться к православной традиции, вернуться к вере своих отцов. Мы с вами, мы как народ России, народ нашей страны, действительно были подобны этому самому слепорожденному, для которого обретение духовного прозрения было сопряжено с многими испытаниями и с многими болезнями. И разрушение храмов, и отречение от веры, и репрессии в отношении священнослужителей и вообще всех православных христиан в конце концов разрешились этими страшными испытаниями времен Великой Отечественной войны. И не случайно именно в годы войны власть пересмотрела свое отношение к церкви. Тогда открываются семинарии, начинают действовать храмы и монастыри, начинают издаваться церковные прессы, происходит вообще смягчение отношений к церкви. И это тоже было неким духовным изменением, неким прорывом в отношении власти и церкви, в отношении самого нашего народа, который вновь хотя бы на первых этапах, на первых шагах своего нового движения сделал жест, сделал маленькое продвижение на пути к восстановлению своих традиций, к обретению подлинно православной веры, веры, завещанной нашими отцами и дедами. Постараемся мы, дорогие друзья, помнить об этом великом подвиге нашего народа, помнить об той искупительной жертве, которую заплатил наш народ за эту самую победу, и будем чтить те плоды, которые нам достались в результате этих самых действий. Не будем возвращаться, подобно нашему народу в начале 20 века, к такому положению, когда человек сознательно теряет свое духовное зрение и отторгается верой и церкви, и не желает следовать за Христом, и вынужден потом платить за это своей собственной кровью. Будем мудры, будем подобно тому, как сказано в словах Спасителя, мудры, как змеи и чисты, как голуби, чтобы наша православная вера была хранима твердо в нашем сердце, и Господь даровал нам многие и благие лета нашей жизни во всяком благочестии и чистоте. Аминь. Аминь.